Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. И в гостях у нас Юрий Рост, журналист «Новой газеты». Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждаем сегодня арест фотокорреспондента Дениса Синякова. Это журналист, который был на знаменитой операции «Greenpeace», проведенной в Северном Ледовитом океане. Что тут сказать? Арестовали человека, посадили на 2 месяца, пока на 2 месяца. Почему нужно было именно арестовать? Я читаю по сегодняшней газете «Твой день». Этот активист может продолжить преступную деятельность, так как он член хорошо организованной преступной группы, заявил в суде в Мурманске один из следователей. «Моя преступная деятельность – это журналистика. Я буду продолжать ей заниматься», – ответил Синяков. Так цитирует эта газета их диалог. Тем не менее, по словам полицейских, для ареста достаточно оснований, ведь подсудимый по работе часто выезжал за границу. «Скрыться я не могу», — сказал Синяков. «У меня есть ребенок, которого надо кормить и водить в сад. Я его люблю и никуда от него не уеду». Однако судья не внял никаким доводом. Посадили фотокорреспондента за то, что он снимал вот эту акцию. Мы ее потом покажем чуть подробнее, расскажем о ней. Я пока скажу о самом Денисе Синякове. Он известен в своей профессиональной среде достаточно хорошо. Не так давно, год назад, журнал «Афиша» печатал с ним интервью под рубрикой «Лучшие фотографы страны». То есть вот слово «лучшее» даже звучит. Я хочу сказать, что в 2010 году он получил премию Фонда развития фотожурналистики. Это крупнейший всероссийский онлайн-конкурс в области документальной фотографии для СМИ. И мы сейчас покажем вам кадр, за который он получил эту премию. Это была номинация «Одиночные кадры». Он 3-е место тогда занял. «Прощание с патриархом». Это фотография прощания с патриархом Алексеем Первым в Московском храме Христа Спасителя. Вот, нет, не эта фотография. Я не знаю, точно ли у нас соответствует фотография сейчас тому, что на экране.
Это точно не патриарх. Это,
вот сейчас точно фотография прощания с патриархом. И это вот эта фотография была награждена 3-й премией конкурса, о котором я только что сказала. В 2012 году Центр документальной фотографии «Фотодок» при Сахаровском центре подвел итоги конкурса «Меньшинство 2012. 284 заявки было прислано. И вот премию получил Денис за свою серию «Меняющееся лицо России» в номинации «Меньшинство», категория «Серия». Речь идет о мигрантах. Вот это одна из фотографий, которая была премирована. Это его снимок. Он работал во Франс Пресс, в Рейтерс, сотрудничал с лентой РУ, с Огоньком, с сайтом Гринписа. Вот в частности, вот сейчас мы и покажем тот снимок, который он делал для Гринписа. Это была акция, когда переодетый медведем активист Гринписа на импровизированной льдине вот вдоль Кремля протестует. Это была акция в защиту Арктики. И 2 года назад, по счастливому совпадению, он приходил к нам на «Свободу». Он был гостем программы «Свобода в клубах». У нас чудом сохранился крошечный фрагмент видеозаписи. Давайте посмотрим, как Денис разговаривает.
Каждый раз, когда я еду туда, то я стараюсь снять историю о людях. Не о взрывах, технике, там, столкновении, идеологии и так далее. Просто о людях. Поэтому, когда я оттуда уезжаю, то у меня всегда... Я чувствую себя виноватым перед ними, потому что я могу приехать в свою квартиру, в Москву, в комфортабельные условия жизни, а они там останутся.
Ну вот мы здесь в студии не видим этого фрагмента. Надеюсь, что он хорошо в интернет-трансляции прошел. И интересно, что... Ну вот я уже сказала, что у нас крошечный сохранился видеофрагмент, но у нас сохранился звук этой передачи. И вот сейчас я хочу, чтобы вы в звуке послушали, ну, вы увидите его автопортрет, он так называется, автопортрет Дениса Синякова. Мы подкладываем под звук этот автопортрет. Это я говорю тем, кто сейчас нас по радио слушает. Вот послушайте сейчас фрагмент, когда он говорит ровно то, что с ним случится через 2 года. Послушайте, пожалуйста.
Вот вы спрашивали по поводу, важно ли быть близко к событию, чтобы снять фотографию. Как правило, фотограф даже не всегда понимает, что он оказывается слишком быстро и слишком близко к тому месту, где реально опасно. Я много раз слышал мнение о том, что лучшие фотографии снимаются не на передовой, а в 10 километрах, в госпиталях, в лагерях беженцев и так далее. Да, но невозможно себя остановить. Вот я пришел в профессию, чтобы быть очевидцем новостей. Я не могу себе сказать, вот едет колонна батальона «Восток», есть возможность попасть к ним на броню, я вряд ли найду себе силы сказать, нет, я не поеду с ними. Хотя понятно, что они едут, например, в грузинское село. Потом, если просто не прощу, почему я не поехал с ними? Не ради денег, не ради славы, это просто сама суть профессии.
Вот такой фрагмент этого разговора вы услышали. И еще что я хочу сказать, до того, как его арестовали... Кстати, нет, сначала я все-таки скажу слушателям, что наш телефон сегодня, мы в прямом эфире работаем, 8 800 222 12. Мы задаем вам вопрос, стоит ли журналисту лезть в ситуацию, которая может быть наказуема, опасно для него, зачем они лезут, и вот поддерживаете ли вы их вот в этом стремлении все-таки быть, оказаться в месте событий, несмотря на то, что это может обернуться такими неприятностями, которые случились с Денисом. И сейчас вы послушаете его блог, этому блогу всего несколько дней. Он описывал то, как проходила операция Гринписа по высаживанию на эту платформу. Это была такая демонстративная акция, они хотели высадиться на эту платформу и, как я понимаю, повесит свой баннер. И да, вот это был. И он должен, как обычно, и он должен был зафиксировать этот протест. Вот давайте послушаем, что он говорил по этому поводу.
Мы встретились с кораблем береговой охраны номер 058 еще два дня назад по пути к платформе «Приразломная». Все это время он сопровождался, разрушив мое твердое убеждение в том, что к защите платформы ничего не готово. В 4 часа утра с корабля Greenpeace Arctic Sunrise были спущены две лодки с альпинистами на борту и выдвинулись к платформе. Они собирались закрепить веревки и поднять на стену платформы капсулу, чтобы начать протест против добычи нефти в Арктике. На мой взгляд, это было самоубийство, учитывая все силы и средства, которые к тому времени не сводили глаз с нашего корабля уже несколько суток. Движение было сразу замечено, и почти одновременно с нами к платформе подошли лодки с корабля береговой охраны со страшного вида людьми в балаклавах. Страшнее всех казался крепкий офицер, командовавший подчиненными, уверен, что солдатами-срочниками. Альпинисты умудрялись забрасывать веревки на платформу, несмотря на сумерки, бронспойты и лодки пограничников. Минуты спустя на помощь пришли еще три лодки с корабля «Гринпис», и тут началось то, что я видел только в местах, что называется, горячих. Пограничники, кажется, потеряли самообладание. Они кричали и направляли оружие на активистов, начали стрелять в воздух и в воду. Срочник не выдержал и, достав нож, стал размахивать им перед лицом Фрэнка, водителя нашей лодки. Все мои мысли были о том, как сфотографировать это, как. Темнота и заливающая камеру вода почти не оставляли мне шансов. Несмотря на угрозы применения огнестрельного оружия и ножей, в общей сложности было сделано около 20 выстрелов, альпинистам удалось закрепить веревки. По ним начали подниматься альпинисты Марко Поло из Швейцарии и Сини Саарела из Финляндии. Потом Сини оказалась в воде. Было какое-то страшное месиво из 7 моторных лодок, некоторые из которых наматывали на свои винты срезанные веревки. Пограничники пропороли ножами несколько лодок «Гринпис», и, начав интенсивную стрельбу, вынудили лодки отступить, а альпинистов спуститься с 20-метровой высоты. Стащив их в свои боты, пограничники отвезли их на корабль береговой охраны, стреляя в сторону преследовавшей их лодки экологов. Я настоятельно призываю вас присоединиться к борьбе за освобождение активистов, вина которых только в том, что они искренне верят в пагубность нефтяного освоения Арктики. 4 лодки «Гринпис» из 5 выведены из строя, и сейчас «Биг Джон» из команды «Арктик Санрайз» занимается их ремонтом. Никто не собирается сдаваться, и никого произошедшее не испугало. И это именно тот «Гринпис», в который я влюбился, будучи школьником.
Вот он просил, чтобы защитили других людей. Он тогда еще не знал, что придется защищать его. И сейчас мы покажем вам кадры с акции в поддержку Дениса Синякова, которая состоялась вчера в Москве у Следственного комитета. Пожалуйста, коллеги.
Хотим, чтобы нас услышали, чтобы голос сотен журналистов и вообще их читателей, тысячи миллионов читателей и зрителей газет и журналов, которые представляют здесь собранные журналисты, был услышан, потому что Денис Синяков, известный профессиональный фотограф, который выполнял свой профессиональный долг, находясь там, он работал как журналист, он абсолютно задержан вне закона, незаконно, он должен быть на свободе, ему не могут быть предъявлены обвинения в пиратстве. И мы пытаемся донести свою точку зрения, что это невозможно, и закон должен быть соблюден. Ни в коем случае нельзя нарушать закон о СМИ, ни в коем случае нельзя Дениса Синякова сажать в тюрьму. И что самое главное, без свободной журналистики, без свободы слова не может быть нормального демократического государства. Поэтому мы здесь объединяемся, все вместе, все фотографы здесь находятся для того, чтобы выразить свою точку зрения по этому вопросу.
Ну а сегодня в поддержку Дениса Синякова несколько средств массовой информации, даже НТВ. Даже НТВ выразилось в том, что серые заглушки повесили на своих сайтах, на фотографии коллеги. Все, чем мне остается закончить этот рассказ о Денисе Синякове, что на самом деле он не впервые попадает в переплет. Вот нашла в архивах две заметки. «Коммерсант» 2005 года, обе связаны с нацболами. В 2005 году, когда нацболы боролись за то, чтобы их зарегистрировали как партию, они сидели на какой-то квартире, лимоновцы готовили документы для регистрации, в дверь начала ломиться милиция, и вместе с нацболами в тот момент были задержаны адвокат Джалиль Сиражидинов, а также фотокорреспондент «Франс Пресс» на тот момент Денис Синяков, корреспондент и оператор РЕН-ТВ Михаил Орлов и Сергей Роженцев, фотокорреспондент, а также корреспондент «Коммерсанта» Илья Питалев. Через два года снова выборы в Мособлдуму. Лимоновцы протестуют, что их не включили в списки. Они бросают, три члена НБП пытались зажечь фаер прямо на избирательном участке. И задержали не только их, но и трех журналистов, которые находились на этом избирательном участке, среди которых был тогда сотрудник агентства «Рейтер» Денис Синяков. Ну, Двора, конечно, тут же отпускали, понятно. Но он попадал вот в такие ситуации, где раз уж эти хватают, то эти хватают.
Нормально, тюрьма абсолютно. Это нормально. Да. Нормально, потому что по существу то, что сейчас происходит, это запрет на профессию. Это такая статья, которую мы когда-то слышали о том, что в Америке, когда она была капиталистическим врагом, а мы коммунистическим завтра, что вот там такая есть жуткая статья. Фотокорреспондент, в особенности, он должен быть в гуще событий для того, чтобы представить миру впечатление. Объектив не врет. Что видит, то есть. Отбор возможен впоследствии, но он может запечатлеть только то, что происходит на самом деле. Так было всегда. Так было во время войны, во время всех войн. И во время всех войн фотографы работали очень близко к событиям. Телевиком войну не снимешь. Телевиком события крупные не снимешь. Это надо быть рядом. Там снимают объективами, ну, 35, допустим, миллиметров. Когда ты совсем рядом. Иногда не наводишь на резкость, а просто снимаешь. Это его не право, это его обязанность снимать все, что он видит.
Но вы знаете, ведь разница в чем? Что есть, да, это события, там, демонстрации и так далее, и так далее. И вдруг он оказывается на событии, он снимает события, которые может не понравиться властям. Это
оно
акция,
должно...
которая может
Нет.
не...
Секунду. Оно и не должно. Ни одно событие Greenpeace не нравится властям. Они такая провокативная организация. И если... заниматься конспирологией, а вот взять общую идею Greenpeace, то она прекрасна. Они воспринимают мир как единое пространство и считают, что сохранить каждую отдельную страну можно только сохранив целый мир. Нельзя сохранить одну страну, что вот на Украине будет хороший воздух и хорошая вода, а в соседней Белоруссии не будет воздуха вообще. Не бывает такого. Мир поделен условно, очень условно на все границы. Эти границы менялись на протяжении всей истории. И будут еще меняться. Как их не закрепляй. Но существуют некие силы, которые спокойно переходят эти границы. Это ветер, это свет. Да.
Это Газпром. Это
вода. Газпром?
Ну да.
Ну, Газпром нет. Такой Газпром это временное бедствие. Явление. Это сегодня есть Газпром, завтра не будет Газпрома. Я думаю, что вот как раз фотокорреспонденты, они и должны представлять Землю в основном. Но они чаще представляют какую-то сторону. Раньше, в старые, теперь уже времена, это, допустим, это 20 лет назад, 20-25 лет назад, была такая компания «Стрингеры». Это были люди, которые нигде не были аккредитованы. Сейчас, когда возникает вопрос, вот он, вы читаете, Лен, о том, что он известный фотограф, он работал там, или он работал там?
Ну, я все-таки уточняю в своих кругах.
Да, понятно. Что... На самом деле, человек с фотоаппаратом на событиях, не с оружием, на событиях, он имеет право. Если у него оружия нет, а есть фотоаппарат. И вот таким правом пользовались вот эти вольные стрелки, стрингеры, благодаря которым мы знали, собственно, все, что происходит, ну не все, но очень многое, что происходило в такие бедовые, веселые годы, когда были локальные войны. Никто же, даже многие газеты не рисковали посылать своих фотографов туда и своих операторов. Вот я не знаю, где сейчас Эдик Джафаров, знаменитый стрингер тех времен, но весь мир видел события его глазами. Он не был ни за кого. Он был за информацию.
Фиксировал.
Да, он получал за это деньги, естественно, как за всякую работу. И должен получать, он не должен это делать бесплатно. И фотограф имеет преимущественное право быть защищенным любым законом. Потом, когда он проявит эти снимки, через некоторое время может оказаться, что та страна, которая сейчас его сажает, она была больше заинтересована в этих снимках, чем та страна, которая его защищает. Неизвестно, как повернется.
Я хочу, чтобы мы послушали звонок из Краснодарского края. Иван, здравствуйте. Вот вы дозвонились. Скажите, что вы об этом думаете. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Да, мы вас слышим хорошо.
Вот, у меня перед глазами уголовный кодекс. Вот статья 227 «Пиратство».
Пиратство, да.
Цитирую. Нападение на морское или личное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, либо с угрозой его применения. Вот насилие было?
Не было. Не было.
Цель была захват судна?
Нет.
Не было. Так как можно возбуждать уголовное дело по этой статье? Или просто бездарные люди сидят в Следственном комитете? Или просто это вот повторяется те же самые? Можно кого угодно посадить и возбудить дело на кого угодно. Я считаю, что это просто беспредел.
Ну, я с вами согласен. Не
в
было.
Составе организованной группы там еще, например, пиратство в составе
организованной группы. Группа, естественно, организована. Я знаю эти корабли, мне даже посчастливилось. Однажды я чуть не участвовал в акции. То есть не надо думать, что они вот они такие капиталистические дети, которые бросают на наше бывшее социалистическое отечество. Там дети разные. Там, насколько я знаю, чуть не 20 представителей 20 стран. Это такая компания, ну да, у них, конечно, какое-то такое веселое флебустьерство присутствует.
Это Робин Гуды.
Да, ну да, я так надеюсь, потому что если там за этим не стоит какая-то хитрая система. Но не надо думать, что они вот так вот, просто вот на нашу бедную платформу в Северном море, которая, конечно, засорено страшно, и я думаю, что если бы они могли пройти по нашей земле, то они бы много интересного нашли этот Greenpeace в тундре, где валяются миллионы железных бочек, которые разрушают экологию, брошенных из-под горючего. Но я сейчас не об этом. Они бросались на всех. Однажды это было в Новой Англии, в Америке, спускали...
Красные, белые для них не важно.
Мне так хочется думать. Но, во всяком случае, мы подъехали после того, как мы перешли под парусом с американцами вместе на паруснике «Океан», где мы по дороге встретили судно «Гринпис». По-моему, «Рейнбоу» мы встретили. Это было мирно.
Этот «Арктик Санрайз», а там «Рейнбоу».
«Рейнбоу», да? там радуга почти сумме, везде. Да, везде. Mm-hmm. Они раскрашены в зеленый цвет с радугой. Маленькая суденышка, переделанная из «Сейнера». Там были симпатичные ребята. Тоже такие отважные, веселые, из разных стран мира. Но они на нас не нападали, на парусник, потому что мы тоже пытались выполнять экологическую функцию. Мы черпали с очками океан и видели, что там очень много нефти. Везде.
Прям с очками?
Окурки, и... да, везде. Сачки, нефти, катыши. Угу. В любом месте, даже в районе Гренландии. Вот. А вот эта вторая акция была, конечно, отважная, потому что в это время американцы спускали на воду подводную лодку «Пенсильвания», и они решили залезть на эту лодку для того, чтобы продемонстрировать в окружении всего начальства.
Залезли спуститься на эту лодку? Или они...
Да, она нет, она на плаву была, она не, под, не да. в надводном состоянии. Вот они туда прыгали на эту лодку. Причем один кораблик у них был, вот видите, они так немножко склонны к театральному жесту. Это тоже понятно. Здесь вот медведь на льдине, а там была Yellow Submarine. Такая лодка, переделанная как бы в знаковую битловую субмарину.
У них было, это было?
У них, да. Они меня приглашали, но у меня не хватило отваги, хватило ума не лезть с ними, потому что там...
Там вы не Денис Синяков. Что...
А, да. Но я снимал телевиком, ничего не получилось. Надо снимать сблизи. Поэтому... А тут, ну что делать? Ничего тут не скажешь. Военные фотокорреспонденты, их погибло немало. У них почти не было этих. Они все снимали лейками, все снимали нормальными объективами. Что снимали, то снимали. И там иначе была ситуация. Там... Почему мы не имеем полной картины, фотографической картины войны, какую мы бы хотели иметь? Именно потому, что эти люди не владели собственной информацией. Они получали определенное количество пленок, и они эти пленки сдавали потом в проявку, и цензура отбирала, что можно печатать, что нельзя печатать. Я не знаю, уничтожались ли те кадры, которые нельзя печатать, но я думаю, что вот истинная война на тех кадрах присутствует тоже. И было несколько фотографов, которые умудрялись каким-то образом сохранить. Ну, я уже не говорю о великих фотографах войны, которые все работали на грани жизни и смерти, между прочим. Они все ходили на передовую, некоторые в разведку. Халдей там лазал на Рейхстаг, когда там стреляли с флагом. А у Гаранина сохранились вот эти вот кадры. И благодаря этим кадрам, которые сняты, ну, практически так же. Но события они снимали, какие были.
В лоб.
Они снимали убитых солдат и немецких, и наших, и было видно, в каких условиях воевали наши солдаты. И сейчас нам нужны эти кадры, мы их не можем получить. Они нам нужны для того, чтобы понять величие вот этого подвига преодоления. Поэтому... Фотографов нельзя сажать, нельзя их арестовывать, им надо создавать условия, их надо беречь. Даже в таких диких, с точки зрения правил ведения войны районах, как вот сейчас страны Ближнего Востока, и то я видел, господи, он вылетел у меня замечательный русский, советский, то есть русский фотограф Юра, я вспомню, потом он все призы завоевал. Он тоже снимал 35 миллиметров, они там прятались, бегали, иногда их отлавливали и выпускали, потому что они понимали, что это фотограф, он нужен, в принципе он нужен. Это безумие, совершенно прав сейчас человек, который нам позвонил, никакого пиратства, признаков пиратства там нет.
Это очень странно. Может быть, это такая специальная показательная акция, что советский, хотел сказать, суд. Российский суд не зависит от мнения президента. Вот президент Путин сказал, что там нет пиратства. Он тоже сказал, а суд считает, что есть. Это значит, суды независимые, они не слушают президента.
Да я думаю, что, вы знаете, вот мы все на Путина,
Так мы на Путина, он же в поддержку в этот раз.
В этот раз поддержку. Значит, может быть, через какое-то время они там осознают. Это огромное количество вот этих... людей, которые там пытаются угадать. Знаете, вот что было с модами в свое время. Вот если в Москве, если в Нью-Йорке носили юбку там на 7 сантиметров, короче, выше колена, в Москве на 10, то в Вышнем Волочке на 20. Потому что все стремились приблизиться или опередить, угадать, что хочет высшее начальство. Но мы не можем говорить... Потому что нет законов, они не выполняются.
Не выполняются.
Да. А тут просто беда. Ну, просто сказали бы, ну да, пограничники их повязали. Их всегда вяжут, их всегда снимают эти... Потом говорят, все, давай, ребят, вали отсюда. И на этом кончается. Смысл их акции, чтобы мы узнали. Я не знал об этой платформе, я не знал, что она старая. Я не знал, что там хранится нефть. Я думал, что она там подбирается. Я знаю, что при, не дай Господь, каком-то жутком шторме, она может там опрокинуться, не дай Господь, и выльется вот эта нефть, и погибнут эти люди. Теперь я знаю об этом. Вот и вся задача этой акции.
Причем Гринпис говорит же, когда им... Вы пытались договориться с властями? Мы пытались, они говорят, мы год пытались, мы ничего не можем сделать, и они количество нефти приводят. Но опять, вот тоже снова возникает вопрос, который всегда возникает в таких случаях. Зачем власти привлекают такое внимание к этой истории? Вот вы, даже вы не знали, что там с этой платформой, эти детали, а теперь знают все. Они что, может быть, это какая-то
скрытая форма? Я думаю, что они работают на Greenpeace. По большому.
ФСБ крупно. Тоже, то есть все в завязке.
Ну, ФСБ, Greenpeace, в общем, это все одна организация, я думаю. ЦРУ. Все вместе.
8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы спрашиваем нашу аудиторию, зачем журналист лезет вот в эту ситуацию. Вот поддерживаете ли вы стремление все-таки снять, все-таки зафиксировать акцию, которую даже Юрий Рос считает провокационной? Вы сказали, что провокативные акции Greenpeace часто устраивает. Вы же вот слово «провокация» даже у вас звучит.
Так что... я считаю, ну а что тут плохого? Провокация, провокация, рознь. Конечно, провокативная. А что вы думали, что они захватят платформу, перекроют краны и прекратят подачу? У них нет этой задачи. У них задача привлечь внимание. Ну, в этом, собственно, ну, это как театральное действие. Какое в театральном действии есть смысл?
Развлечь публику.
Ну да. Ну,
а здесь привлечь.
А тут или и просветить одновременно, может быть, тоже. То есть. Так и тут то же самое. У них нету задачи захватить и приобрести, перепродать эту нефть, не знаю кому, Украине за бесценок. Нет, привлечь внимание. Вот они привлекли внимание. Мы им, как обычно, по глупости помогли. Сейчас весь мир, так бы знали, да, вот они взяли, сняли эту платформу, отпустили, они бы сами написали, да. Вот мы повесили на платформу, вот фото, отлично, спасибо. Весь мир бы забыл через одну минуту. А так все знают.
Я поняла, кто по глупости, вы сказали мы, я подумала вдруг, журналист. Нет, помогли эти сотрудники, соответствующие организаторы.
Конечно, я объединяю себя с сотрудниками.
Мы сейчас зафиксировали какие-то, в общем, очевидные вещи, что бред, что его посадили, бред, что это невозможно, чтобы человека, находящегося при исполнении обязанностей, обвиняли в том, что он пират. Я сегодня была на конференции, вот я даже скажу, как она называлась, специально для вас взяла эту бумажку, партия РПР «Парнас» и партия «Альянс либералов и демократов за Европу», проводили конференцию, приехали представители Европарламента, и все, каждый из них, вот Кристина Айолен, член Европарламента, Майкл Уэбб, замглавы представительства ЕС в РФ и так далее, каждый из них говорил о том, что об этой платформе, об этих людях, об этом журналисте, то есть уже внимание всей Европы сегодня на конференции, у них была какая-то своя повестка, она сместилась вот в эту сторону. И вот что...
Недобрые, недобрые мы недобрые.
В каком смысле?
Ну, недобрые, мы как-то, мы все стараемся как-то, как будто ущербные, все время наказать. Вот я думаю, ну вот эти вот девочки, да, вот эти Толоконникова, Алехина, ну вот они там выступили, ну, допустим, ну, дали им подмести улицу, сказали, девочки, вы больше так не делайте, и забыли. А сейчас власть выращивает умную, очень толковую, очень грамотную и очень принципиальную молодую женщину, которая со временем может стать очень серьезным политическим лидером в стране.
Она оппонентом пока... этой власти.
Оппонентом, причем оппонентом аргументированным. Это сделала сама власть и делает. Для меня, к счастью, мне очень жаль... Толоконникову и Алехину, мне очень их жаль. Но я понимаю, что если все даст Бог, будет все в порядке, они выйдут другими людьми. Они выйдут зрелыми, умными и очень аргументированными борцами.
Вот все-таки борцами. Все-таки да. Не наоборот, не охладит
нет,
их.
Нет.
Вот сколько напоролись нет. Уже один раз. Вот надо нет, высидеть нет, теперь нет. Борцами.
Нет, они, конечно, не будут делать такие вещи, но они будут спокойно спокойно работать, еще будут учиться долго, потому что умницы. Я читал текст, это Толоконникова, замечательно, она пишет, а ей сколько там, господи, 24, да, или 25 лет.
Молодая совсем, конечно.
Да. Она, вот, вот сами, вместо того, чтобы смотреть и работать с такими умницами, с такими ребятами, даже работать с ними, как учиться у них, не их учить, а учиться у них чистоте помыслов, если они существуют, добавлю я. Как старая черепаха.
Да, но они продолжают. Дело в том, что эти молодые прекрасные люди продолжают сидеть в ужасных, кошмарных и свинских условиях. И вот этот Денис, еще мы не знаем, что его ждет. Это 2 месяца тюрьмы или 2 года потом тюрьмы, или 6 лет тюрьмы за пиратство. И вот я что хотела вам досказать-то. Вот эти люди, которые там сидели на конференции, я узнала неожиданные вещи. Сейчас в Европарламенте, они еще вокруг Олимпиады. Что как воздействовать с помощью Олимпиады, самое больное, то есть это самое больное для российской власти, как воздействовать на власть с помощью этой Олимпиады. Бойкот нет, не обсуждается. Сказали, потому что не надо лишать людей праздника. Это спортивный праздник, это люди. Они сейчас в этом своем Европарламенте обсуждают идею поступить так же, как поступили с Украиной на чемпионате Европы по футболу, в знак протеста против ареста и заключения тюремного Тимошенко, когда болельщики поехали, а лидеры нет. И вот сейчас вот, речь идет о том, чтобы принять такую резолюцию, когда лидеры западных стран не поедут на Олимпиаду в Сочи.
Меня это жутко расстроит. Я прям буду так расстроен, что лидеры не будут участвовать в соревнованиях. Я прямо,
они на вас не рассчитывают.
Прямо вижу Обаму на лыжах, на лыжне. Там,
нет,
или
уже
Меркель
не на лыжне,
с хоккейной
уже
клюшкой.
Наоборот, не на лыжне. То есть,
но что я не увижу их, это, конечно, обидно. Это не самое главное. Я думаю, что, конечно,
нет,
это...
Нет, я говорю о способах
это
воздействия.
Кому,
как вытаскивать этих ребят из тюрьмы?
Не приедут они, допустим, да. Конечно, я не призываю к бойкоту. Я считаю, что были унылые Олимпийские игры в Москве в 80-м году, ужасные. Вот. То есть они, конечно, песня Пахмутова и надувной Миша был очень хороший.
Очень трогательный,
да.
Летел так хорошо.
Да, по рисунку Чижикова, который, кстати, никогда в жизни... Ну, так он, по-моему, за этого Мишу ничего и не получил. Вот. Все, было много симпатичных вещей. Кроме отвратительного судейства, ну ужасно, много. Но самое главное, что это были неполноценные игры. Точно так же, как и американские, когда мы в отместку.
Ну, одна Надя Каманович,
да,
спасла ситуацию.
Да, все-таки противостояние. Дело в том, что Олимпийские игры, если мы, извините, что мы отошли и сели,
вернулись, куда
одеваться-то? Обратились к любимой теме. Дело в том, что Олимпийские игры вообще никакого отношения не имеют к странам.
К странам?
Ну, конечно, они были задуманы, опять же, как общее земное дело. Это в 1936 году, вот в гитлеровской Германии, они там стали судорожно считать медали. Кто лучше? А как можно посчитать какой-нибудь Мадагаскар и ГДР? ГДР, которая построила в свое время целую систему подготовки олимпийских чемпионов, химия передовая, самая передовая, обогнали они Америку, Англию, нас всех. Все вот эти анаболики, стероиды, все, как эти,
допинги.
Все там были, там было все как надо. И как можно. А герой олимпийский, это вот этот человек. Да, вот для меня всегда останется там, скажем, Виктор Санеев, будет героем, который выиграл 4 Олимпиады. Кстати, не дали ему 4-ю выиграть. Ну, он выиграл, но засудили неправильно. Но это другой разговор. Вот. Или пусть хотя бы и Бубка, и Сенбаева, там, если сейчас хотят поближе. Или Оуэнс, который в 1936 году выиграл 100-200 прыжки в длину. То есть герои. Поначалу-то гимнов стран не было, был единый олимпийский гимн, что с моей точки зрения абсолютно правильно, во славу человека
победившего.
Соревновались
не страны, а спортсмены.
Конечно. И сейчас стыдливо говорят в неофициальном зачете, мы ушли далеко от этого, в неофициальном зачете этого зачета вообще нет. Его нет. Он придуман.
Мы совсем недалеко ушли, я вам скажу почему.
Да?
Совсем недалеко ушли, ровно потому что вот мы снова, мы будем возвращаться к этому... Потому что это инструмент воздействия. Что они говорят сегодня? Вот чего я наслушалась? Что если не просто принять резолюцию, мы не приедем, а поставить условия. Если вы не то-то, мы не это. Если вы хотите нас здесь увидеть, пожалуйста, выпустите Pussy Riot, выпустите Ходорковского. Вот в чем смысл всех вот этих разговоров и действий.
Но опять вот торг этот за рыбу, торг, гроши. Торг.
А как?
И все это опять превращает... Этот олимпийский спорт, он и так превратился в какое-то политизированное шоу с этими флагами, гимнами и скаканием от счастья во флагах. Вот. А тут еще торг политический. Не знаю, мне не кажется это удачным
решением.
Да. Я думаю, что надо искать какие-то другие способы воздействия, экономические. Но экономических они не хотят, Запад, потому что они зависят.
Ну они да, хотят получать нефть
из этого вот этой бочки, на которую лезли гринписовцы. Они хотят получать газ, и они не заинтересованы в том, чтобы мы им этот газ и нефть перекрывали. А Олимпийские игры...
Беззащитные
можно использовать, и мне кажется, что это не очень красиво.
Хорошо, что делать? Как воздействовать? Вот вчера постояли,
хорошо,
наши коллеги постояли в Следственном комитете.
В Объединенные нации, да. В Лигу наций. И я буду думать, я обрасту большим количеством специалистов, они мне будут советовать. Не знаю. Если бы я знал, я бы об этом написал.
Как вытаскивать этого парня из тюрьмы? Вот как его вытаскивать сейчас? Вот и вот это
да
же
разве этого одного парня? Как вытаскивать
условно,
этих девочек?
Условно,
как вытаскивать?
Да. Вот сейчас это символы, вот этот парень, этой девочки, на которых сконцентрирована
это,
вся проблема.
Знаете, да, это когда говорят «система», представляет собой нечто такое, похожее на линкор, у которого несколько, вот 4 кормы и 4 носа, которые одновременно все моторы работают, он стоит на месте, испуская жуткий гул и производя какой-то страшный страх. На самом деле, этот линкор, который стоит на месте и угрожает, он весь населен людьми. Вот вы сейчас, не знаю, кто нас слышит, но я думаю, что значительная часть населения, может быть, не ваших слушателей, скажет, а правильно, нехрен лезть на нашу платформу.
А вот я как раз их об этом и спрашиваю по телефону прямого эфира.
Сейчас мы узнаем. И по существу, в общем, если по закону, то и нехрен лезть. Но дело в том, что и нехрен лезть этой платформы в Северное море.
Со своей нефтью, с дырками.
Да, с этими дырками. Вон, американцы там вылили гигантское количество нефти. Здесь какую-то нефть боятся люди. Если мы накроемся и покроем океан пленкой этой нефти, нам хорошо не будет никому. Никто не думает о том, что Земля – это единая экосистема, единая. И человек – это вот эта тля, которая проедает вот эту систему. И он докушается.
И мне говорят, что у нас есть звонок.
Давайте.
Ой, я прям поразилась. Вы знаете, вот звонки приходили, у меня звука не было. Простите меня, пожалуйста, столько звонков. Просто я растерялась от того, что сколько людей звонит, и я не слышу. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, говорите. Геннадий из Ленинградской области. Вот буду сейчас подряд читать, всем давать слово.
Нету Геннадия.
Геннадий, не слышу. А кто?
Владимир,
вы знаете, вы сами представляете, потому что тут у меня целый список сразу выскочил. Владимир из Ростова.
Владимир из Ростовской области.
Из Ростовской области.
Здрасте,
да.
Вот по обсуждаемой ситуации у меня всего 3 предложения, казалось бы, не связанные. Значит, первое, о «Газпроме». Страны под названием «Россия» не будет, а «Газпром» останется.
Угу.
Второе предложение. В стране...
Это ваше предложение или вы констатируете?
Да, я констатирую, но я в форме предложений.
А, значит, понятно.
Второе предложение. В стране тоже, в порядке констатации, в стране, на мой взгляд, правит фашио, в переводе с итальянского «связка», а в вольном переводе «тандем». И третье предложение. «Был бы человек, статья найдется». Спасибо.
Так. Ну, это вообще все не предложение.
Это все какая-то констатация?
Констатация,
каких-то, да, фактов? Что за факты?
Вы знаете, если нам удастся прокормить «Газпром», то, да, надежда есть.
Надежда есть. Олег из Псковской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
В полном переводе, там, да, и третье предложение. Был бы человек, Татьяна Йоста, спасибо.
Ой, это какая-то у нас отдушка пошла из... Как интересно.
Это враги.
Какой-то
враги,
второй, да, это враги, какие-то враги. Из Псковской области, Олег, здравствуйте.
Нету Олега.
Как интересно. Да, просто я даже не... Какое-то прошло какое-то эхо предыдущего звонка. Это даже странно. Это... Мне даже интересно, как это технически могло произойти.
Не знаю.
В этом, вот продолжаю я рассказывать о своих сегодняшних впечатлениях. Владимир Рыжков... Когда его спросили, вот на Валдае так благостно общался Путин с оппозицией, был добрый, хороший и так далее, сказал, что ну не потому, что власть хотела продемонстрировать и как кого-то обмануть, и, а потому что заставили. Вот заставили, надавили вот это болотное движение, и они вынуждены вот так вот были нас пригласить и вот так с нами тесно вступить в такой диалог. Это их заставили.
Кого их?
Да власти же, да Кремль. Вот Кремль заставили пригласить Рыжкова, пригласить там Пономарева, пригласить всю эту группу людей и ласково с ними пообщаться. Так думает Рыжков, так он трактует, что это не какой-то там хитрый ход Кремля, а вот это вот мы их вынудили на такой диалог ласковый. Вы считаете, что... И он считает, что надо продолжать наращивать давление.
Вы меня спрашиваете?
Да, как вам кажется? Вынудили, или это все, или концерт. Ну, вы же видели
я
этот,
скажу, я бывал
это
на Валдае много раз. Ловил рыбу, замечательно. Был там у Гриши Горина в гостях, у Шуры Шилента там. Ну, мы достигали консенсуса очень хорошо всегда. Но,
то есть там всегда, там в любом случае консенсус возникает,
да,
просто такая атмосфера.
Я думаю, что есть два способа. Ну, вести какие-то отношения с властью. Конфронтация, отрицание, война или попытка договориться и создать, ну, может быть, системой компромиссов. А компромиссы выглядят не так красиво. И они, ну, как бы... убыточные для образа борцов за истинную правду. Но думаю, что они при определенных условиях, вот в наших условиях, они, наверное, все-таки необходимы. Нужно договариваться. Я понимаю, что смешно предположить, что мы воспитаем во власти какие-то человеческие чувства, но может, или пробудим их. Но может быть, действительно можем им предложить удачно выйти из ситуации, в которую они сами попали.
Достойно выйти.
Да.
Попытаться помочь сохранить им их лицо.
Да, иногда им бы и хотелось дать задний ход, но они не могут это сделать, и они дальше двигаются и двигаются. Я думаю, вот иногда такой странный и страшный пример. Вот в пьяных этих драках человек ударил ножом. Казалось бы, ударил ножом, отложи нож, побеги и попробуй спасти человека. Почему он все время тычет этим ножом? Он хочет довести свое преступление до абсолюта и избавиться от взгляда человека, которого он убивает. Ему этот свидетель, что будет потом, он не думает. Понимаете? Поэтому очень часто и власть идет дальше. Она принимает одно решение, и дальше она принимает еще более убийственное решение, и еще больше. Вот надо, если попробовать посмотреть, дать им возможность сказать, ладно, давай, может быть, попробуем все-таки дальше каким-то образом что-то сделать. Поэтому я не осуждаю Рыжкова. Я уже слышал, что там ему кто-то отважный говорит, вот, не надо было с ними разговаривать, какое-то достижение. Разговаривать надо. Я считаю, что надо.
Разговаривать надо, но вопрос потом, как реагировать на этот диалог. Потому что
для этого надо знать содержание диалога. Ни вы, ни я его не знаем.
Ну, нам кое-что показывали.
Вам вот показывали, а мне нет.
Власть что-то отвечает. Вот он, например, спросил, ну, вот просто, вот пример хотя бы вопроса Рыжкова. Он говорит, хорошо бы амнистию объявить для узников Болотной площади. Он говорит, обращается к Путину. А Путин ему говорит, слушайте, ну, ведь опять начинается, по всем мире так. Вот, пожалуйста, отсюда, Британия. Да. Вот они, вот эти вот погромщики, их осудили. Хотя там совсем другая ситуация. Там анархисты, которые под видом демонстрантов громили витрины. И Рыжков реагирует на это так, что он вот власть же вступила с нами в диалог. Диалог вот такой. Но хотя бы такой. Вот так. То есть весь вопрос, как к этому относиться.
Ну да. Но я не был при этом диалоге, поэтому я не видел ни одного, ни другого. И не могу тонкости. Тут очень, очень важны нюансы. Интонации, нюансы и мелочи. Надо видеть. А я не знаю. А в таком высушенном виде, да, конечно, трудно об этом судить. В любом
просто мы пытаемся случае, понять, под влиянием чего она совершает свои вот эти вот действия, поступки власти.
Самое главное,
что
самое
на
нее
действительно повлияло.
С моей точки зрения, это присоединение и просвещение. Надо все время присоединять людей, которые не вполне осознают, в какой стране они живут сами, и не вполне осознают, кто они сами. Они такие же, в общем, ничем не отличающихся от других людей, люди. А живут они в стране, которая могла бы быть много лучше, поскольку не бедная страна. Если бы было устройство более прогрессивное, воровали меньше. Но даже и то, что воруют-то много, как-то привыкли.
Да уже атрофировалось точно. Да, уже людей уже дворцами не запугаешь. Да, им показывают по телевизору дворец. Ну, дворец, ну все дворец.
Нет, мы дворец. Не будем, конечно, против дворцов.
8-800-222-12, телефон прямого эфира. Два вопроса уже задаем сразу. Лезть ли вот на эту платформу, хотя вы понимаете, что эта акция будет наказана, она наказуема. Я даже не знаю. Вот, опять же, в нашем эфире он сказал, что не всегда журналист понимает. Вот в этом эфире, где он был 2 года назад, он говорит, что ты лезешь в какую-то опасную историю и не знаешь, чем закончится. Ты не всегда даже понимаешь это. Конечно. Это у вас такое тоже было, что вот вы влипаете во что-то, не отдавая себе отчет?
Были такие ситуации, когда бежишь, потом вдруг понимаешь, что ты могли сейчас тебя... И попасть могли в тебя. Не будем говорить убить, но попасть могли. И вообще, где ты? Конечно, бывает такая ситуация. Это любопытство профессиональное. Это очень важная вещь. Особенно для снимающего
человека. Чем инстинкт самосохранения для снимающего должно быть важнее.
Там сложная история с инстинктом.
Сложная история самосохранения.
Дело в том, что... Не знаю, как у кого, у меня ощущение, что аппарат защищает. Если я иду без аппарата, я голый. Если я иду с аппаратом и снимаю, у меня такое ощущение, что он меня защищает.
Бронежилет такой, фотожилет.
Он не бронежилет нет, никакой, нет, но я просто понимаю, что я чем-то занят. Вот это вот странное. У меня, сейчас-то я, конечно, уже никуда не поеду, уж не побегу там, чтобы 7 килограмм было на тебе веса. Эти аппараты, объективы. Но когда бегал, вот такое было ощущение. Достал аппарат, защитился. Это профессиональная защита. То же самое точно так же пишущие корреспонденты. Они знали, что вот он сидит с блокнотом, он пишет, и он в этот момент не думает об опасности. Потому что ему кажется, что этот момент, каким-то образом, через вот эти вот сферы. Ты никому не причиняешь вреда. Ты не должен быть убит или ранен или арестован. Ну, конечно, сажали и погибали люди. И фотографы, и фронтовые кинооператоры, которые... Их очень много погибло. Очень много. Потому что, в отличие от фотографа, который делал один кадр, он сделал кадр и побежал, лег. Этому надо было снимать план длинный. Там, допустим, 4... Там секунды, 8 секунд, 10 секунд. Это время, за которое можно было прицелиться и попасть. И тем не менее, они шли, и мы сейчас смотрим, странное дело. Для нас также важна немецкая хроника, как и наша хроника. А казалось бы, кто пустил бы немецкого оператора снимать во время войны? Да, вот образ.
Вот помните, вы говорили об этом Стрингере, который...
Джафаров.
Да, вы считаете, что у него не было каких-то идейных установок? Вы считаете, что не было? Вот он только фиксировал. Мне все-таки
у него
кажется...
идейные установки да. были, безусловно. Но эти идейные установки не касались его работы. Мы
не
были
касались.
В Грузии. Вот он вот сидит с одной стороны, вот сейчас он сидит в штабе противника в Гамсахурдии. А 2 часа назад он снимал Гамсахурдию в том штабе. Точно так же. И каким-то образом выполз. Потому что он должен был дать круглый материал. То есть материал, который со всех сторон не ущербный. Знаете, не там луна, которую выгрызли кусок, это одно дело. А тут она кругленькая должна.
Вот этот, кстати говоря, парень, Денис, он с его коллегой, они однажды устраивали выставку с 2 сторон. Один ехал в Израиль, другой через границу. Они с 2 сторон делали фотографии. Вот такой баланс. У кого они решили посоревноваться, чья война страшнее? Вот кто... Оказалось, что все абсолютно равномерно. Они каждый снимал свою сторону. Но мне все-таки все равно... Мне кажется... Почему я задаю этот вопрос? Мне кажется, что все равно не каждый попрется на эти акции Гринписа. Нужно разделять.
Да, конечно,
нужно
нет.
все равно разделять нет. их
нет, конечно,
убеждения.
Конечно, не каждый. Во-первых, не каждый. Во-вторых...
Не потому что страшно, потому что не...
Да нет, это вообще редкие это люди, которые лезут в такие вещи. Это редкие, отважные люди. Я им славу пою. Я помню, я проехал, ничего. Мне не страшно было, потому что я проехал по тылам Карабахско-Азербайджанской войны. Вот чья война страшнее была? Я проехал по тылам, то есть военные действия нет, только госпиталя беженцы с 2 сторон. Я вместе с Красным Крестом проехал.
Да уж, там не
оказалось, знаешь. Что война со всех сторон хороша. Не дай Господь. Но мы сейчас не об этом. Надо иметь образ. Этот человек, его арестовали за то, что он хотел оставить образ.
Да.
Все.
Все. Независимо от того, как он сам к этому образу относился, какие он там убеждения.
Да, они
это
могли быть,
не
они
важно.
Наверняка были ему симпатичны, гринписовцы.
Ну да, если он говорил о том, что еще с детства он уважал, и для него это был авторитет, он, конечно, разделял.
Ну, я говорю, что это такие романтические разбойники из сказок.
Представлю нам... Ну вот, вместо того, чтобы представить нового слушателя, мне напомнили, что время нашей программы заканчивается.
Истекло,
да, я уж... И на этом мы заканчиваем передачу «Лицом к событию» с Юрием Ростом. Мы надеемся, что... Я не знаю, как заставить их выпустить этого человека. Мне кажется, что это нужно делать
сейчас
немедленно.
Сейчас, вот сказали, они и выпустят.
А, ну вот все. То есть буквально через сколько?
Ну, не знаю, сейчас как услышат, так и выпустят.
Как только нас услышат, Денис Синяков выйдет на свободу.
Да. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане 2 стран.
Я провел сравнение 2 противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».